Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Конечно же, начнем с того, что с дорожно-транспортного происшествия, в котором участвовал артист Михаил Ефремов, прокуратура Москвы взяла на контроль дело о ДТП. И тема номер два. Пациенты с редкими заболеваниями пожаловались на отсутствие лекарств из-за коронавируса. Мы, конечно же, смотрим на ленты информационных агентств, какие новости нам сейчас даются. Володин, например, поручил комитету по безопасности взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым. И в связи с тем, что очень много новостей именно на эту тему, время терять даром не будем, поэтому прямо сразу и начнем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, что мы имеем сейчас, на данный момент? Авария произошла вчера вечером на Смоленской площади. Гранд Чероки, в котором находился Ефремов, пересек сплошную и на скорости врезался в фургончик. В итоге погиб водитель этого фургончика, 57-летний Сергей Захаров. Видео, я думаю, многие видели. Сейчас говорят, что то приехала скорая, то не забрала скорая Ефремова. То один адвокат говорит, что он признал вину. Другой говорит, что нет, ничего не признавал, но будет сотрудничать и обещает помочь семье погибшего. Много новостей на эту тему. И с нами сейчас Александр Евсин. Он зам руководителя Центра организации дорожного движения Москвы, начальник ситуационного центра. Саша, здравствуй.
Да, здравствуйте.
Я хотела бы начать вот с чего. Ужесточение было, до 12 лет теперь ему грозит. Мы помним, что ужесточение за пьяное вождение было введено после ряда резонансных аварий, в том числе на Преноменской улице в Москве, когда тоже пьяный мужчина врезался вообще в детей на остановке. И дети погибли. Но получается, что ужесточение не работает? Что тогда?
Нет, я не сказал бы, что не работает. Все-таки ДТП в пьяном состоянии происходит не очень часто, к счастью. Михаил Ефремов, мне кажется, это просто такая иллюстрация того порока, который завладел им уже давно. То есть он действительно очень часто появляется в нетрезвом состоянии, но одно дело сделать это в какой-то обычной обстановке, другое дело за рулем. То есть за рулем это настоящая глупость и преступление. И в данном случае он реально, находясь в пьяном состоянии, грубо нарушил правила дорожного движения, что привело к ДТП, в котором вот погиб Сергей Захаров. То есть тоже ровесник Михаила, который прожил совершенно другую жизнь. Он приехал из Рязани и стал жертвой глупости, прямо вот пьяной глупости, другого слова нет, актера Ефремова, в самом центре Москвы. То есть погиб хороший, достойный человек. И трагедия состоит в том, что убил его человек, который тоже нельзя было еще вчера вот назвать, позавчера, вернее, назвать негодяем. Но вот из-за пьянства он совершил, на мой взгляд, абсолютно негодяйский преступный поступок, который привел к трагедии. Вот. Но я верю, что он понимает, что он совершил, и признает ту вину, которая на нем, и, признаю, не будет вот пытаться отмазываться, как говорится, вот заслуженного справедливого наказания. И, конечно же, мне кажется, необходимо помочь семье этого Сергея Захарова, который погиб, потому что это большая человеческая трагедия произошла у нас вчера в Москве.
Как только случается,
Да. Я считаю, эта трагедия, естественно, в первую очередь для семьи погибшего вот Сергея Захарова, но это, конечно же, трагедия и для Михаила Ефремова, я думаю.
Здесь важно, конечно, понять, как только случаются резонансные, чаще всего, аварии в Москве, сразу же возникает, ну и в любых других городах, говорят, что делать, а что же делать. Вот были аварии, например, в Хабаровске, когда автобусы с детьми столкнулись, тоже были погибшие, говорят, трасса узкая была. Когда происходит авария, например, на Кутузовском проспекте в Москве или на Ленинском проспекте, говорили, а вот отбойники бы спасли. Здесь уместно говорить про то, что, а вот если бы были, например, отбойники какие-то, то можно было бы жертв избежать.
Ну, в данном случае, если посмотреть на видеозапись ДТП, которая полностью попала под объективы видеокамеры, то понятно, что если бы был отбойник в этом месте, то трагедии бы не произошло. Тогда бы Ефремов всего лишь разбил свою машину, может быть, поцарапал бы попутные автомобили. В данном случае он просто, абсолютно не управляя автомобилем, напрямую выехал на полной скорости движения во встречный поток и совершил лобовое столкновение с вот этим фургоном, которым управлял Сергей Захаров. Я, вот мое личное такое транспортное мировоззрение, оно состоит в том, что любые большие дороги должны, конечно же, обеспечиваться разделителями встречных направлений. То есть, на мой взгляд, все, что больше двух полос в одном направлении, должно обязательно иметь разделитель в виде либо отбойника, либо какого-то газона. Ну, в общем, такого препятствия, через которое машина вот так вот безнаказанно не перелетает, а все-таки остается в попутной полосе движения. А попутная авария, они всегда менее драматичны, чем встречные столкновения.
Ну вот как была программа по установке вот этих вот островков безопасности, тоже, как говорят, была спорная история, но все-таки все было для чего сделано? Чтобы в случае чего у машины было какое-то препятствие не в виде людей, а в виде именно дорожного препятствия, чтобы, соответственно, тормозной путь, чтобы машина быстрее затормозила. Здесь все-таки важно понять, потому что люди говорят, ну а как же тогда, где как бы универсальный рецепт того, что делать? Нужно ужесточать, я не знаю до какого момента, там 25 лет тюрьмы, или все-таки это комплексная работа, что с одной стороны должны думать и дорожники за тех, кто может вот так вот, или по пьянке, или сознание потерял, например, куда-то влететь, или все-таки это исключительно вина человека конкретно, и невозможно все предугадать?
Ну, в данном случае это, конечно, в первую очередь вина пьяного водителя, но организаторы дорожного движения обязаны предусматривать, что по той либо иной причине что-то может случиться, потому что в данном случае машина выехала строго по вине человека, который находился в пьяном состоянии. Но подобные случаи бывают, когда происходит сердечный приступ, либо какая-нибудь там судорога случилась, либо... Ну, различные есть обстоятельства, из-за которых машины иногда выезжают или там занесло на каком-нибудь на льду. Поэтому, вот на мой взгляд, на таких больших дорогах, подобных Кутузовскому проспекту, Садовому кольцу и другим, должны быть, конечно, разделители встречных направлений. Конечно, хорошо бы подумать, как это сделать, чтобы это вписывалось в городское пространство, но, на мой взгляд, это серьезно и важно. И это создает совершенно другое ощущение безопасности и комфорта на улицах и предотвращает подобные трагедии.
Да, спасибо большое. Александр Евсин был с нами на связи, зам руководителя ЦУДД, начальник ситуационного центра, Центра организации дорожного движения столицы. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте с вами немножечко на эту тему тоже поговорим. Евгений уже предлагает: отбойники выглядят ужасно, лучше разделяющий газон с деревьями. Ну, например, как на улице Академика Королева. Там, да, там действительно гигант газон, но здесь, понимаете, сразу возникает вопрос. Вот после истории на Минке установили, и, кстати, в Подмосковье тоже, вот эти вот заборы вдоль чего? Вдоль пешеходных, вдоль тротуаров. Вот, кажется, как говорят, улучшилась безопасность. Но, с другой стороны, мы же не можем отменять того, что алкоголизм, конечно же, зло. Но я пытаюсь понять, а что все-таки станет универсальным рецептом, чтобы таких чудовищных катастроф не было? Помните историю тоже на Кутузовском проспекте, когда люди на чудовищной абсолютно скорости, там в 200 с лишним километров в час, тоже врезались, машина сгорела, виновник погиб, невиновник тоже погиб и так далее. Но есть какой-то универсальный рецепт, как это все-таки предотвратить? Или это действительно комплекс, как сказал Александр Евсин, то есть, с одной стороны, да, ужесточение, потому что, ну, как говорят, есть некая тенденция, чем жестче реагируют на пьяное вождение, тем, возможно, меньше становится как раз ДТП с пьяными водителями. С другой стороны, понимаете, а мы же не можем быть уверены, точнее, мы не знаем, а сколько пьяных водителей было за рулем в тот момент в разных частях города или Российской Федерации, когда машина Михаила Ефремова через встречку врезалась в другую машину. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, я Руслан Краснов.
Да, Руслан, слушаю вас.
Конечно, поможет только комплекс мер, потому что ужесточать. Ну, вот и человек выпил, когда невменяемый, ему без разницы, стоит ли над ним с автоматом, нет, он может все что угодно, выхватить машину у кого-то обманным путем или еще каким-то и уехать. Поэтому тут я предлагаю, надо как-то вести разработки, чтобы автоматически машина блокировалась, когда садится пьяный человек.
В смысле, на пары реагировала, что ли? Вы об этом говорите?
Да не обязательно, там тоже комплексные пары, потому что может быть сосед с парами или еще. То есть, например, неадекватность поведения человека, потому что вот таким лицом, как у этого господина, который, понятно, что он в очень сильно опьяневшем состоянии.
Тут мне, честно говоря, сложно вообще представить, как можно в принципе в таком состоянии сесть за руль и хотя бы 5 метров проехать прямо, вот честно.
Ну, некоторые есть герои, которые хвастаются тем, что они за рулем ездят в 100 раз лучше, когда он пьян и на ногах стоять не может, чем посредством. Поэтому тут это все относительно. И еще момент по скорости. Точно так же, чтобы сразу не было вот этих машин со скоростью 250-300 километров. То есть это скорость только для специальных трасс. А по обычной трассе скорость максимум, ну, пусть будет, например, 150.
Все. Понятно. Ограничения ставить. Да, спасибо, Руслан, принято. Принято. Безопасно на дорогах, не в отбойниках на Кутузовском, а в головах. Никакой отбойник не остановит дурака, говорит Виталий Филипп. Как раз отбойник может остановить. Виталий, сколько дураков остановили деревья? И сколько действительно дураков остановили отбойники, потому что если вы едете внимательно и видите, будь то на МКАДе, будь то где-нибудь на трассах в Подмосковье, где вот эти вот еще металлические отбойники до сих пор существуют, они же иногда как бы изогнуты по форме того, как туда влетел автомобиль. Я понимаю, что алкоголизм – это зло, конечно же, это зло, но, с другой стороны, невозможно вот убедить человека, если он сел пьяный за руль. Вот его невозможно, ему ничего не страшно, вот абсолютно ничего не страшно, а там и инстинкт самосохранения нету, там вообще ничего нету. Но с другой стороны, а кто-то должен еще подумать, что вдруг такой дурак появится, например, да, на дороге, соответственно, и что нужно делать? А вдруг человеку стало плохо, например, такое тоже случалось, педаль газа в пол, и, соответственно, машина вылетает куда-то. 7373-948, телефон прямого эфира. Просто я действительно, ну, пытаюсь понять, а вот универсальное что-то, средство какое-то существует, чтобы не было таких дорожно-транспортных происшествий чудовищных. С другой стороны, у полиции бывает очень много рейдов, например, пьяный водитель. Останавливают, смотрят, например, в пятницу вечером, или там когда-то еще, смотрят, нюхают, пробуют и так далее. Вот, но на каждую машину не хватит сотрудника ГИБДД. И очень часто бывает, что сотрудники ГИБДД, вот один наряд стоит, он поймал пьяного водителя. Ему надо часа три, прежде чем его оформить, отвезти, дождаться, машину эвакуировать, целая история. С каждым ли так работают сотрудники или не с каждым? Тоже вопрос. 7373-948. Или, может быть, по-жесткому, вот прям с самого начала штрафовать? Вот просто почувствовал все, отобрал права. Товарищ, не надо никуда, не ходи. Посиди, посиди,
да. Добрый день, Владислав.
Москва. Да, Владислав, слушаю вас.
Сотрудник ГИБДД.
Ой, здрасте, да, очень интересно.
Отработал, так на больную мозоль вы наступили сейчас.
Так.
Начнем по поводу того, что можно сделать.
Давайте.
Только комплексные мероприятия.
О чем мы говорили с Александром Евсиным, да.
То есть невозможно, нельзя упаковать все дороги в какой-то туннель, потому что, ну, у нас же есть не только встречная полоса, у нас есть и пешеходы, правильно? Угу. Давайте еще там поставим отбойники. Потом есть машины побольше, которые способны этот отбойник пробить. Угу. Давайте тогда все дороги в туннель укопаем. То есть таким образом мы проблему не решим, и это невозможно. То есть мы это все прекрасно понимаем.
Так.
Есть другой момент. То есть в последнее время прошла тенденция сокращения личного состава ГИБДД. Последний, по-моему, был, дай бог памяти, в 2018 году. Там по Москве сократили чуть ли не пол. Камеры, как все дружно сказали, что хорошо, это камеры. Камера не будет брать взятки, камера работает.
Камера синьку не поймает.
Да, понимаете? Да, но пьяных камеры у нас пока еще не ловят. И сейчас сомневаюсь, что они будут ловить когда-то это все.
Так, дело. То есть не хватает людей на... Просто поэтому не хватает инспекторов на дороге.
Людей катастрофически не хватает. Действительно, не хватает. Для проведения спецмероприятий, скажем так, вот как вы правильно сказали, для того, чтобы оформить одного синяка, 3 часа, это еще хорошо. То есть это вот вам вот прям считайте, что повезло. У меня был такой момент, я выехал в 3 часа дня на ДТП с пострадавшим.
Так.
Там был пьяный, он был лишенный дважды уже человек. Я приехал домой в 3 часа ночи с этого ДТП.
12 часов, то есть вы работали там?
Да, потому что его надо было задержать, соответственно, потому что там есть пострадавший. Его нужно было задержать, потом у него водительского не было. Нужно было оформлять. Дежурку его в УВД не забирают, потому что они говорят, а там чему там нужно. Это не наш задержка, то есть это ваш. У нас дежурки своей нет, мы его там сидели в батальоне, охраняли, что там по пьяни или повеситься, или еще что-нибудь делать, потом не отпишешься от этого всего.
И более того, пока вы работали, оформляли этого человека, сколько мимо вас, в принципе, могло проехать людей?
Ничего мы не делали.
Абсолютно. По ждали. Поводу пьянки за рулем, да. Это катастрофическая болезнь, потому что в среднем экипажи привозят там по 3-5 протоколов в смену. Экипаж может привезти, это считается как-то так. Ну, привез и привез, но поймали это пьяных. Скажем, какие мероприятия проводить при этом?
Давайте.
Лучше всего. Второе, то, что если есть пассажир, вот смотрите, машина в любом случае должна изыматься. Так. Машина является орудием преступления, и все. То есть приравнять эту административку к уголовке, скажем так. То есть в этом случае мы получим правовое право изымать автомобиль, транспортное средство,
так.
Как орудие преступления. То есть вообще ничего мне не надо будет для этого. То есть я его просто заберу, и все, это орудие преступления. Опечатал на эвакуатор, до свидания. После суда будем разбираться, что делать. Второе, то, что человек, находящийся рядом, то есть, ну, нужно будет устанавливать степень возможности его предотвратить, это правонарушение. Если он вместе, они бухали, да, и поехали, значит, соучастник.
Понятно, спасибо. Да, принято, видите, сотрудник ГИБДД нам бывший позвонил, но бывший, как известно, не бывает. И невозможно все упаковать в тоннель. Более того, в тоннеле тоже можно настолько сильно врезаться куда-то, даже в попутный автомобиль, что тоже мало не покажется. Я писала утром про отбойники, не хочу повторяться, но только отбойник спас девочку, которая догнала меня на МКАДе, влетела в левую сторону, иначе ее отбросило бы на встречку, где все летят 110-120, сколько было бы погибших, говорит 572-й. Отбойник автомобиля может пробить, но скорость все равно собьет в разы. Но, видите, здесь комплекс, действительно. Что должно поменяться, простите, в голове человеческой, чтобы понимать? Выпил, не садись никуда вообще, трезвого водителя найми, другу позвони, посиди, проспись дома, не садись за руль, не надо. А, не знаю, сколько должно, что должно произойти в эволюции человека. Но, с другой стороны, есть вот сотрудники ГИБДД, которые говорят, а нас мало. Пока мы оформляем одного, еще с десяток проедет мимо таких же пьяных. Они просто не попались, но они были пьяные. А с другой стороны, говорят, да, есть дорога, например, и на ней уместно делать какие-то препятствия, чтобы не было того, что случилось вчера на Смоленской площади.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я знаю, что вы хотите на эту тему продолжать говорить, но я вам скажу, что сегодня своя правда на эту тему Юрия Будкина, и наверняка вечером тоже это будет, но нам нужно еще идти по вертке, потому что есть темы тоже довольно серьезные. Пациенты с редкими заболеваниями пожаловались на отсутствие лекарства из-за коронавируса. В чем суть? Плаквенил и Иммарт, они исчезли из свободной продажи, а именно эти препараты по действующему веществу гидроксихлорохин используются в терапии при COVID-19. А в итоге без этих препаратов, которые мало того, что подорожали в 10 раз, так еще и они, в принципе, исчезли, без них остались люди, которые страдают аутоиммунными заболеваниями, как то артрит ревматоидный, как то волчанка и так далее. Николай Беспалов на связи с нами, эксперт фармацевтического рынка. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Была такая история во Франции, если я не ошибаюсь, вот подобная проблема, когда сказали, да, действительно, эта штука лечит ковид, и она вообще исчезла, этот препарат исчез отовсюду, из аптек, то есть его отправили именно в больницы, чтобы по рецепту, под наблюдением и так далее. А что делать остальным людям? Это как бы естественная сложность или все-таки проблема в логистике?
Ну, это, к сожалению, организационная проблема. Об этом, увы, из наших регуляторов никто не подумал. Хотя, в общем-то, проблема лежала на поверхности. Можно было догадаться, что возникнет дефицит, что возникнет ажиотажный спрос на этот препарат, и что этот препарат из аптек в итоге пропадет. И, собственно, пациенты, страдающие другими заболеваниями, не связанные с коронавирусом, они, в общем-то, окажутся в группе риска, окажутся беззащитны.
Так. Ну, здесь есть какие-то варианты, то есть я не знаю, как это обычно происходит. Минздрав издает приказ, все лекарства изъять из свободной продажи, потому что это нужно больницам, которые борются с коронавирусом или с какой бы то ни было другим заболеванием. Как это делается? В чем проблема?
Ну, здесь, очевидно, нужно принять некоторые организационные решения.
Так.
Здесь какой-то проблемы, на самом деле, глобально нет. Конечно, есть определенный дефицит, связанный с тем, что спрос на гидроксихлорохин вырос очень существенно во всем мире. И, безусловно, просто так его, в общем-то, закупить будет проблематично. Он, естественно, подорожал, спрос на него серьезно вырос. Uh-huh. Нужно запланировать определенную потребность. Количество пациентов, понятно, есть пациентские организации, которые занимаются, в общем-то, по помощью этой группе пациентов. Можно, в общем-то, с ними каким-то образом скооперироваться, оценить потребность и попытаться наладить uh-huh. поставки этого препарата и распределять их, может быть, в рамках какой-то льготной программы, создать ее, ну, если необходимо, и так далее. Вот, собственно, таким путем. Ну, конечно, надо сказать, что от ревматоидного артрита и других подобных заболеваний существуют другие препараты. Совершенно без лекарственной помощи пациенты, конечно, не останутся, но угу. понятно, что переключение на другой препарат — это всегда достаточно серьезный риск, это всегда транзакции, необходимые визиты к врачу и так далее, и так далее.
Ну, просто я помню, конечно, историю с фризиумом, когда говорили, а чего так, значит, эти мамы хотят фризиум, есть другой препарат. Они говорят, а мы не можем, потому что он действительно самый эффективный. Ну, вот как-то так.
Ну, фризиум, кстати, до сих пор не зарегистрирован, хотя прошло уже там, по-моему, 8 или 9 месяцев.
Ну, здесь, смотрите, Николай Владимирович, а опасность спекуляции вы здесь видите или нет? Ну, то есть резко цены повышаются, исчезают. Мы можем сказать, когда все это появится обратно?
Ну, уже надо сказать, что ситуация с коронавирусом у нас близка к стабилизации. Еще о полном решении проблемы, конечно, говорить не приходится, но так. ситуация улучшается. Очевидный спрос в препаратах подобных будет сокращаться. К тому же появляются препараты, прицельно испытанные, которые планируются использовать в отношении коронавируса. Новые препараты, собственно, спрос будет расти на них, а спрос на вот эти старые препараты типа гидроксихлорохина, он, очевидно, будет корректироваться в сторону уменьшения. Так что, ну, наверное, надо ожидать стабилизации ситуации в ближайшее время, но вот там в эти ближайшие пару месяцев, ну, пациентам тоже нужно чем-то пользоваться, надо как-то эту ситуацию, безусловно, решать.
Да, потому что они говорят, что, ну, «Известия» об этом сегодня писали, что 150 тысяч человек по всей стране с аутоиммунными вот этими ревматическими заболеваниями остались фактически без помощи, потому что у них только на месяц остался, они даже якобы через поликлиники не могут все это получить. Вот насколько быстро, скажем так, налаживается система, мы можем понять, да, что на всякий случай изъяли все. И все работает на, что называется, государственную систему, потому что нужно спасать людей от коронавируса. Но вот обратный отскок по ценам, доступность, это будет или все-таки, ну, фарма – это бизнес, как ни крути. Вот какие-то новые препараты, а это вообще исчезнет. Условно, есть аспирин за, там, я не знаю, 350 рублей, а есть ацетилсалициловая кислота за 10. Хотя все то же самое.
В перспективе там, от 6 месяцев до года, я думаю, что ситуация полностью стабилизируется, и мы уже забудем о том, что это, с этим препаратом были какие-то проблемы. Но другое дело, что в ближайшие 2-3 месяца напряженная ситуация будет сохраняться, uh-huh. запасы у потребителей будут подходить к концу, перебои, к сожалению, будут, я уверен, сохраняться с точки зрения ввоза и фармсубстанции, с точки зрения ввоза готовых лекарственных препаратов. И здесь, конечно, нужно какое-то, ну, какое-то ручное, что ли, управление этой проблемой.
Я правильно понимаю, что перебои связаны с организационными вопросами не только здесь, то есть с логистикой, с тем, сколько оставить там, не забыть про больных и коронавирусом, и другими заболеваниями, а как-то за границей тоже, потому что там французские чиновники тоже приходили, говорили, мы забираем вообще чуть ли там не весь запас, и вот теперь в больницах, значит, он будет, а не в аптеках. То есть это международная проблема?
Это действительно глобальная проблема, но здесь, опять же, не было бы ничего плохого, если бы из аптек этот препарат изъяли uh-huh. и наладили какую-то систему целевого снабжения пациентов, которые его ранее принимали. Так. А если изымут, так сказать, не сделают ничего для обеспечения пациентов с ревматоидным артритом, но это будет совершенно, так сказать, катастрофично. Хотя бы нужно выработать какие-то правила по ведению этих пациентов на вот этот период времени, на переключение на какие-то иные mm-hmm. альтернативы, тем более, что они существуют.
Понятно. Спасибо большое, Николай Владимирович. Николай Беспалов был с нами на связи, эксперт фармацевтического рынка. Говорят, потребуется... Ну, много, до года потребуется, возможно, времени, чтобы наладить и уже доступ к этим лекарствам, но при этом людей нельзя оставлять без помощи, потому что им нужно предоставить что-то взамен. То есть, иными словами, пока мы все силы сосредотачиваем и совершаем подвиг в борьбе с коронавирусом, не нужно забывать о тех людях, которые годами болеют, у них хронические заболевания, и они в итоге остаются без лекарств, потому что эти лекарства пускаются на помощь другим людям. Здесь, конечно, сложности, но будем следить за этой ситуацией. Давайте новости послушаем, а потом что сделаем? Продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, мы с вами продолжаем. Тема на эти полчаса следующая. Во-первых, «Единая Россия» выбрала кандидата в губернаторы на губернаторские выборы. А почему эта тема интересная? Потому что у нас был коронавирус, потому что добавились, видимо, в KPI, то есть в оценку эффективности работы глав регионов, тема с коронавирусом. Поэтому нужно понимать, а запрос-то теперь какой? И изменится ли подход к требованиям кандидата в связи с ковидом или нет. Так, и тема номер два у нас будет уже про диетолога, который, будем говорить точнее с диетологом, потому что Роспотребнадзор посоветовал в жару есть меньше мяса и отказаться от алкоголя. То есть у нас с вами тут два аспекта. С одной стороны, нужно выходить из изоляции, с другой стороны, эта изоляция плавно перешла в жару, и, соответственно, что нужно делать? Приводить себя в форму и как-то, видимо, иначе питаться, не знаю, хотя, с другой стороны, за холодную зиму мы же привыкли к жирному, тяжелому и так далее. Будем говорить о салатах, но сейчас про губернаторов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, не менее половины губернаторов, которым предстоит избираться в этом году, пойдут на выборы от «Единой России». Во вторник на заседании Президиума Генсовета партии будет объявлено о выдвижении 9 глав регионов. На заседании Президиума 9 июня, как раз вот это сегодня, значит, будет объявлено, сказали кто? Источники в партии власти. Заявление сделает секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. На выборы пойдут как главы регионов, которые баллотируются на очередной срок, так и новые временно исполняющие обязанности. Тут упоминают господина Кондратьева из Краснодарского края, Рустама Миниханова из Татарстана, Сергея Сидникова из Костромской области и других. Новички есть. Значит, есть Михаил Развозжаев в Севастополе, еще Владислав Шапша, Калужская область, Ростислав Гольштейн, Еврейская автономная область и так далее. С нами сейчас на связи Алексей Куртов, он президент Российской ассоциации политических консультантов. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Анатольевич, вот хорошо, представят, а будут учитывать заслуги по тому, как тот или иной регион справился с коронавирусом, или все по старой схеме?
Ну, мне кажется, что, конечно, это войдет в ряд необходимых требований, конечно. Но особенно это несет каких-то важных изменений, потому что работа с коронавирусом, несмотря на такую авральность и сложность, она все-таки должна быть стандартной для руководителей региона.
Так, для руководителей региона. Важно здесь просто понять, помните, мы с вами тоже в одном эфире говорили про то, что дали регионам самостоятельность, мол, посмотрят, как они с этим справятся. А не все регионы были к этому готовы, потому что, ну, привыкли же, что центр скажет, то и мы, в общем-то, сделаем. А теперь действительно ли коронавирус можно рассматривать как некий тест, стресс-тест для того, а что регионы могут сделать сами? И что могут, то есть персонализация уже вот будет губернаторского корпуса, нет?
Конечно, да, это и проверка и самого губернатора, и его команды, и системы готовности и экономической, и там юридической, и материальной, и в том числе умение коммуницировать с населением, это сейчас прямо особенно проверяется. Поэтому, конечно, да, здесь выводов будет сделано много о готовности, о соответствии, ну, посмотрим, насколько они далеко зайдут при принятии решения.
Тактика губернаторов-варягов, с вашей точки зрения, может сохраниться? Или все-таки это те самые местные? Ну, потому что проще договориться, потому что, может быть, проще завоевать авторитет или, по крайней мере, не вызывать раздражения.
Здесь каждый регион живет своей жизнью, и решение принимается индивидуально для каждого региона. Так. Потому что, например, мы знаем, что Васильева пришлось назначать не из...
В Дагестан, вы имеете в виду, да?
Да, совершенно верно. Там не из дагестанцев, не из жителей республики, а все-таки варяга, потому что это был единственный способ развязать, ну, там внутренние политические проблемы. А в некоторых местах, как, например, в Пермском крае, вот мы с удовольствием смотрим, как Махонин там разбирается достаточно качественно и умело. Он действительно житель Пермского края, родился там, потом уезжал в Москву работать, вернулся. И он воспринят как свой. Но не только потому, что он там родился, он ведет себя как свой. Это очень важно. Поэтому здесь так единой стратегии нет. Мне кажется, что здесь решение принимается индивидуально. И, в общем, наверное, правильно.
Я помню просто, когда после единого дня голосования в октябре прошлого года с критикой самовыдвижения выступал Дмитрий Медведев, председатель «Единой России», он призывал тогда прекратить практику, когда единороссы участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев. Ну, то есть, как будто бы это, что называется, обман потребителя. То есть, ты идешь как самовыдвиженец, но при этом ты от «Единой России» как бы де-факто ты знаешь, но токсичность определенной в восприятии есть, и нужно с этим что-то делать. Нужно с этим что-то делать?
Вот, вы знаете, вот это как раз тот случай, когда я прямо с двумя руками поддержу то, что говорил Дмитрий Анатольевич Медведев.
Так.
Конечно, неверно маскироваться под нейтрального, когда ты принадлежишь партии, тем более партии власти. И этот опыт прошлого года, который был, когда депутаты вот в Моссовет шли под нейтральными флагами, и все понимали, что они, в общем, члены партии «Единая Россия», и технологически это, видимо, было настолько неправильно сделано, что на это обратили внимание все. И результат был плохой. Поэтому то, что говорит сейчас Медведев, это и честнее, и открытие, в общем, здесь даже комментировать сложно. Я просто за то, чтобы действительно, если ты от партии власти, двигайся вперед. Но есть территории, на которых тактически нужно думать более сложными политическими схемами. И где-то нужно действительно губернатору забыть о том, что он принадлежность партии власти должен демонстрировать, а говорить и потом это поддерживать в течение своей деятельности, в течение своей работы, что он губернатор общий от всех партий я и просто нейтрален по отношению.
Да, я просто пытаюсь понять, а человек делает партию или партия делает в данном случае губернатора, потому что неоднократно «Единую Россию» критиковали за то, что ну, вот то в одну сторону, то в другую сторону, а все-таки призывали, вы определитесь условно, вы демократы, там, не знаю, консерваторы, ну, либертарианцы или там еще кто-то, зеленые.
Мы же с вами понимаем, что губернаторов делает не партия и не губернатор делает партию. Губернаторов делает президент.
Так.
И здесь его мнение, его рекомендация, к счастью или к сожалению, воспринимается однозначно. То есть здесь партии скорее исполняют роль поддержки решения президента, нежели самостоятельного субъекта, который принимает решение.
Институт самовыдвижения как таковой все-таки он эффективен или с учетом того, что если в самовыдвиженце идет, например, де-факто представитель той или иной политической партии, это не совсем правильно. И самовыдвиженцев условно должен быть какой-то там нейтральный абсолютно человек, который вообще никакой партии никогда не был причастен.
Ну, вот здесь все зависит от того, как устроена политическая система в стране. Например, в Америке очень сложно себе представить губернатора непартийным. Там вся система построена под партийность руководящих органов. Вообще всегда. У нас это тоже как бы должно быть сейчас де-факто, но де-юре у нас многие регионы разрешают быть губернаторами беспартийными. Они принимают сейчас изменения в свое законодательство местное, региональное, и позволяют. Мне кажется, это более демократично, потому что, конечно, ограничивать умных и достойных людей, принадлежащих к партии, совершенно неверно. Пусть лучшие пробираются в то место, где они будут максимально эффективно.
Я вспоминаю проблемы, с которыми столкнулся господин Ус, он и сейчас столкнулся тоже с проблемами в Красноярском крае. Но я помню историю с наводнениями, когда он, значит, попытался вроде бы прийти к людям поговорить, но такое впечатление, что не был готов, потому что люди на взводе, у них все уплыло, все утонуло, денег нету, еды нету, холодрыга скоро наступит. И он там что-то прораскачивать лодку начал и так далее. То есть такое впечатление, что кризис коммуникаций, он, я не знаю, непреодолим? Или все-таки история с коронавирусом показала, что нужно в этом отношении двигаться? То есть, что есть прямая коммуникация? Так или иначе, все равно же губернаторы, по факту вы сказали, да, доверие президента, он все равно отвечает перед центром.
Господи, как мне нравится то, что вы сейчас говорите. Я эту точку зрения уже много лет провожу. Мне кажется, что проблема взаимодействия с людьми главная на посту высшего должностного лица регионального. Потому что умение разговаривать, умение рассказывать то, что ты делаешь, понимать, что тебе говорят, получать обратную связь, это главное для руководителя. И об этом, между прочим, написана уже не одна диссертация. Не профессиональные навыки, а коммуникация является основой работы высших должностных лиц. К сожалению, у нас они не всегда соответствуют тем требованиям, которые нужны. А вот по поводу наводнения, я вам напомню, в Иркутской области, когда еще кандидат в губернатор ездил по затопленным районам и даже плакал, все политконсультанты говорили, ну разве можно перед людьми плакать? Оказалось, можно. Он показал, что он, в общем, близок к людям и был избран с хорошим результатом.
То есть не нужно строить из себя оловянного солдатика или железного дровосека?
Нужно быть естественным, максимально естественным и адекватным тому, что ты из себя представляешь. Угу. Люди очень быстро разбираются, что ты из себя там строишь или наоборот, что у тебя внутри.
Да. Так что... Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Алексей Куртов был с нами на связи, президент Российской ассоциации политических консультантов. Алексей Морозов тут негодует. Как можно от политика требовать определиться, кто он? Это ж прохиндей и приспособленец. Вспомните нацистскую, зачем нацистскую Германию, не знаю. Коммунисты переметнулись, их звали красный снаружи, коричневый, понятное все. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, понимаете, вот есть, например, даже об этом, кстати, вот Алексей Анатольевич упомянул, Соединенные Штаты Америки, уже даже в сериальной, скажем так, повестке, в американском, я имею в виду, киношном и сериальном производстве уже есть такое, а как бы выглядел президент, например, который не относится там ни к одной из партий. Вот как он лавирует. Есть такой сериал, и даже, кстати, это довольно интересно. То есть понятно, что это может быть какая-то антиутопия, но, в общем-то, посмотреть и как это работает, как нужно договариваться, что нужно делать, чтобы действительно договорились, убедили, а не просто по факту, что ты относишься к красным, к белым, к зеленым и так далее. Это очень интересно. Важно понять, а чего вы хотите. Вот для вас идеальный как бы губернатор, давайте так, идеальный губернатор это кто? Без, скажем так, без ну, конкретных имен, а вот образ, давайте об этом подумаем, это кто? Это человек, который там, не знаю, незаметен, но что-то там делает такое. Или же человек, как сказал Алексей Анатольевич, вот он пошел, расплакался, политконсультанты испугались, он говорит, нет, он же человек, помните, он же памятник. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, меня Александр.
Слушаю, да. Александр, вас.
Да, смотрите, для меня идеальный губернатор это вот прообраз, так сказать, из домашнего ареста.
О, Господи!
Вот он вроде как бы и есть, да, вроде так. Как бы что-то делает, но у нас вся вот эта суть. Вся суть, путинской вертикали, он же ее создал, она именно такая. Вот мы с вами в радиоэфире думаем, что? Для политика регионального, главного, это понимание народа, обратная связь. А для них нет.
Вы понимаете,
для них самое главное что? Дать результат на выборах в пользу Единой России и Путина. И поэтому так. Их держат.
А вы прям как на митинге выступаете. Спокойно. Смотрите, спокойно.
И поэтому они наглеют.
Они наглеют. Понимаете?
Они не понимают народа. Им это не нужно. У них это в обязанность не вменено.
Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Успокойтесь, ради бога, я вас прошу. Давайте, что мы не на митинге выступаем. Хорошо, а вы говорите, раз уж так, что вот они все как будто бы такие. Ну, всех точно мы не изучали. А, совершенно я уверена в этом. А во-вторых, ну, посмотрите на мэра Якутска. Вот на нее посмотрите, да, что она говорит, что она делает и так далее, понимаете, в чем дело. С другой стороны, да, но вот история с коронавирусом показала, что вот эта вот история, и лишь бы нас похвалили в центре, даже самому центру это уже не надо. Центр наделяет полномочиями, говорит, что а мы федерация, поэтому в зависимости от ситуации вы принимаете те или иные меры. А вот здесь регионы действительно проявились. Вот отправили господина Уйбу в Коми, и там, а он ФМБА руководил, и там что сделали? Там сократилось действительно, там как-то хорошо наладилась эта система помощи больным с коронавирусом, как-то по статистике все лучше было. Были скандалы в других областях. Понимаете, здесь все равно нужно понимать, что это такое. 530-й вот говорит, пожалуйста, губернатор должен быть представителем региона, он должен проживать последние 25 лет в регионе. Почему такой срок, 530-й? Почему 25 лет он должен проживать в этом регионе? И где, ну, гарантии того, что этот человек действительно будет понимать все, потому что он здесь прожил или нет? То же самое с депутатом Гюзну. Семья депутата должна жить в регионе, говорит 530-й. Семья депутата должна жить в самом регионе. То есть депутат сюда, а семью там оставлять. даже у военных такой жесткости от военных не требует, понимаете? А это люди вообще ко всему привыкшие. А вы хотите, чтобы депутаты жили здесь, вот, а, соответственно, семьи в другом месте. Или же вы говорите про советский образ, когда все работали на заводах, а потом как-то один раз собирались и принимали какие-то решения. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Здрасте. Алло.
Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы сказать по поводу...
Говорите же, да.
Говорю же, вот, то, что необходимо, у нас разрушена социальная лестница.
У нас, социальная лестница,
губернаторы,
то есть... Так.
У нас губернаторы приходят люди, которые не прошли необходимые этапы.
Где? Развития. Подождите, быть? Где?
Ну,
они не прошли.
У нас в России... Вы не замечаете, что у нас, например, президентом может стать любой человек?
Даже вы?
Кандидатуру.
Даже вы можете стать
вот
президентом?
Подумайте, вот я, например, адекватно оцениваю свои способности
так.
управлять страной, потому что у меня этого опыта не было.
Ну?
Я не получил опыт управления поселком, районом,
А, вы про
городом.
Эту лестницу? Да, спасибо.
Я про эту лестницу,
про
да?
эту спасибо большое. Нам просто надо к следующей теме тоже переходить. Но здесь хорошо, вы про это говорите. Но ведь люди могут же получить опыт в какой-то другой сфере. Или вы говорите, что нет, если вот ты управленец, то ты должен институт управления закончить. А если ты, например, проучился на, значит, в летном училище, вот, но при этом там был летчиком, не знаю, старшим летчиком, главным летчиком и так далее, то ты никогда условно не сможешь управлять той системой, в которой ты был просто летчиком, то есть ты был теми самыми руками в этой системе. Или что? Проблема эффективных менеджеров, в кавычках, она же тоже есть, она много чего показала. Особенно, например, в сфере медицины, с чем теперь пытаются бороться. Но вопрос, я вижу, открытый. Давайте еще потом об этом поговорим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роспотребнадзор посоветовал в жару есть меньше мяса и отказаться от алкоголя. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенести их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические технологические требования приготовления блюд и хранения пищи. Роспотребнадзор говорит, взрослому без заболеваний почек и сердечно-сосудистой системы нужно пить 1,5 литра жидкости в сутки. А почему 1,5? Я же всю жизнь слышала про 3 литра. Что-то поменялось? Елена Павловна Соломатина с нами на связи, врач-диетолог. Елена Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда все поменялось? То я приготовилась 3 литра воды в день пить, а говорят, уже 1,5 достаточно.
Ну, дело в том, все зависит от веса, от вашего образа жизни, да, индивидуальных потребностей.
Ой, про вес не надо. Елена Павловна, я вас спрашиваю, давайте не будем про больное.
Нет, ну, вы понимаете, очень крупный мужчина, да, который занимается спортом и так далее, то есть ему, конечно, нужно будет воды значительно больше, чем женщине, которая сидит под кондиционером. Сидел в офисе, дома сейчас сидят. Вот, там, конечно, воды меньше. И еще, конечно... Та вода, учитывается, которую мы получаем из тех же овощей, фруктов, там, супов и так далее.
Из супов и вот, так далее.
Поэтому индивидуально, да. Ну, приблизительно 35 летом жару, ну, 35 миллилитров на килограмм веса.
35 так, миллилитров. Так, хорошо, конечно. Можно взять калькулятор и посчитать. Смотрите, ну, Роспотребнадзор еще советует есть почему-то меньше мяса. Но я не очень понимаю взаимосвязь между жарой и мясом.
Тяжело переваривается, смотря какое мясо. Если мы будем есть там куриные грудки, и, скажем, индейку, кролик, ну, то есть особенно, ну, правильно приготовленные, скажем, тушеные, отварной, там, на пару. А вот если мы будем есть жареную свинину, скажем, особенно там в масле, ну, говядину, неважно, и так далее, они просто... Вот это мясо, оно будет долго перевариваться, тяжело перевариваться. Так. Все это будет усиливать, так скажем, наш теплоотдачу, и, в общем, тут тяжеловато будет нам справиться. Но это все равно, что заниматься физической работой на жаре. Да? Поэтому, наоборот, нагрузку стараются снять во время жары, чтобы полегче сердце было. Ну,
Елена Павловна, я вспоминаю в бытности, когда занималась танцами профессионально, у меня одно время была, чтобы подсушиться, была диета. Причем летом это было, правда, довольно тяжело, потому что нужно было есть много баранины. И врач исключил так называемые холодные фрукты, то есть фрукты, которые могут охлаждать, угу. как то дыня, арбуз, значит, груши и так далее. Вот здесь действительно есть ли вот это разделение на холодное и горячее? И действительно условно, что ты не можешь напитаться арбузом, но ты можешь напитаться одним грейпфрутом, например.
Ну, весьма условное. Скорее это относится к аюрведе, да?
Ну, вот. Что-то в этом роде, да.
Да, да, да. Ну, я понимаю, я не знаю, как занимаюсь профессионально танцами, но я тоже когда-то занималась профессионально танцами, и у нас было очень много всевозможных мифов, да, вокруг да. этого, потому что, ну, выходили там какие-то книжки, мы там что-то переписывали, из Америки нам присылали, очень вокруг этого много было всякой чуши и чепухи, ну, а некоторые это действительно те какие-то рациональные зерна, которые сейчас используются в диетологии, да. Вот, поэтому, в общем, я бы не рекомендовала сейчас так уж прям делить, вот, и напитываться там фруктами. Все-таки современная, как бы, диетология, она больше склоняется к количеству там витаминов, минералов, ну и так далее, и так далее.
Ага.
Вот, и, в общем, чем шире линейка, тем, собственно говоря, лучше. Но есть, конечно, фрукты, допустим, которые лучше охлаждают. Там, во время жары, ну, вы сами можете понять, что цитрусовые, скажем, какие-то там кислые фрукты, они лучше охлаждают, чем, скажем, сладкие.
Так.
Вот, поэтому раздражающие, они, во-первых, ну, так, собственно, как газированная вода, быстрее утоляет жажду. Были эксперименты такие проделаны. В общем, все раздражающее, ну, как-то так, и даже, я помню, когда вот мы танцевали, там, лимончик сосали, и чтобы не пить воду во время там тренировок.
Или руки мочить еще можно было, до локтей, да.
Да, да, да. А вот лимон хорошо, просто только лимон, она как бы, ну, утоляла это чувство, ну, не жажды, конечно, не потребность во влаге, а именно вот это вот желание там, попить, да, и слюна во рту появлялась, и казалось, что...
То есть, если хочется газировки, например, сладкой газировки, лучше взять дольку лимона и ее съесть?
Конечно, лучше взять обычную воду, вот, можно слегка газированную, можно туда выдавить немножечко лимона. Кстати, можно и имбирь, он такой, тоже будет такой слабо раздражающий, ну, плюс там антиоксиданты и так далее...
Баловаться, смотрите, у многих возникла проблема, насколько я понимаю, с тем, как выходить из изоляции. Уже же мы начинали это, когда можно было кутаться в шубы и вообще никуда не входить. А сейчас резко лето, а там шорты, а там плачки какие-нибудь, а бока-то к этому не готовы. Баловаться с диетами стоит или нет?
Как вот здесь всегда быть? Не стоит с диетами. Нет, опять же, смотря с какими, диета, образ жизни, да, то есть мы должны, в принципе, ну что такое диета, это то, чем мы питаемся все время.
Так.
Вот, не стоит баловаться с какими-то обещаниями, где там за 3 дня, ну так, я, конечно, утрирована, 10 килограммов там за неделю, но есть какие-то совершенно немыслимые, которые противоречат законам физиологии, да, обещания, то есть не вестись на них, как бы нам не хотелось обмануться там, да, это первое. Второе, даже есть, ну, такие действительно диеты, которые дадут этот результат, ну, так. какой-то, но главное, что дело-то в том, что быстро, как правило, в 90% с лишним случаев мы наберем эти килограммы, достаточно быстро, причем эти килограммчики с собой еще приведут там пару товарищей. И главное, что они так еще улягут, уже не так красиво, как лежали до этого там, да, а могут уже так хаотично как-то.
Хаотично,
вот, поэтому да. лучше не делать. Вот чем чаще таких, ну, это эффект ИО-ИО, знаете, игрушка такая, вот, то худеем, то поправляемся, вот тогда уже наш организм просто говорит стоп, и мы едим там капустный лист с морковкой, и он все будет засовывать в жировую ткань. Ну, просто он не даст нам потом возможности вообще что-либо худеть. Из него извлечь, ну, как бы, из жировой ткани. Это потом очень сложно бывает.
То есть худеть, не нужно худеть под прогноз погоды, я поняла вас, Елена Павловна. Да. Елена Соломатина была с нами на связи, врач-диетолог. Так, сразу захотелось шашлыка с коньяком, с холодными помидорами и ледяным соком, говорит 692-й. Так, Алексей Морозов. Крупные мужчины, которые занимаются спортом, это дефицит. Скорее, крупный мужчина с животом, как у беременной женщины. Просто срам, как смотрится, говорит Алексей Морозов, подписываясь вечно недовольный Алексей Морозов. Господин Морозов, расскажите, а почему вы обращаете внимание на то, как выглядит мужчина, и так заостряйте свое внимание, а не обращайте на то, как выглядят, например, женщины. Мне кажется, это гораздо интереснее. Давайте новости послушаем, потом у нас умные парни.